Всем привет! Вы на подкасте «Выживут только айтишники». Сегодня, как обычно, с вами я, Никита, и я продакт-менеджер в геймдев-студии.
А я Николай, и я работаю продюсером в геймдев-студии.
Да, сегодня мы обсудим такую интересную тему, как книги. Тема звучит как «Книжная полка айтишника. Стоит ли читать?» И
что читать?
Да?
Да.
Как ты считаешь? Нет, ну, на самом деле, вот говоря о книгах, мне кажется, что сейчас есть абсолютно все, что только можно найти и чего нельзя, это описано в книгах, но есть одна проблемка, что это сделать очень трудно из-за большого обилия различной литературы.
Ну да, ее слишком много. Просто на каждую тему десятки книг, и очень сложно понять, какую из них нужно читать,
нет,
какую не нужно.
Десятки — это как-то очень мало. Это десятки тех, которые можно прям найти. Не знаю, ты вводишь профессию, название, и это просто у тебя на страничке там может 10 отобразиться. На самом деле их там такое огромное множество. Причем, скорее всего, авторы, они там друг друга читают, переписывают, и эти мысли вот в последних книгах могут очень сильно сходиться.
Ну да. Ну, мы же с тобой по происхождению менеджеры.
Ну да, по сути.
Да. Вкусно. Так вот, а как вообще у тебя обстоят дела вот со всей этой менеджерской литературой?
Ну, я на самом деле не очень ее люблю. Скажу почему. Очень много написано того, что сложно применить или невозможно применить, или это можно применить где-то еще, да, в конкретно данной ситуации, на конкретном месте работы. Есть такие вещи, которые ты просто не можешь прочитать и сразу сделать. А если ты этого не сделаешь, то эта информация, ее как будто и не было.
Угу.
Вот, и поэтому я прочитал буквально несколько общих книг по менеджменту, которые описывают в целом процесс без подробностей. И на этом я бы сказал остановился, потому что другие книги, которые мне попадались, они были очень классными и полезными, они мне очень нравились, когда я их читал, но по итогу я из этого практически ничего не смог внедрить, потому что, ну, базовые вещи, ты их и так знаешь.
Угу.
А какие-то детали, ну, это уже для каждого свое. Это больше, наверное, просто для начитанности, для опыта, что вот когда-то в какой-то момент вспомнить, а я вот в такой-то книге читал, что можно сделать так.
Ну да, а еще у менеджерских книг бывает такая тема, там такие какие-то идеальные ситуации, и из них всегда такие идеальные выходы находятся. Ты читаешь это как сказку просто.
Ну, конечно, да, это же, скорее всего, для этого и написано. Если выход не найден, то зачем об этом и писать, да? Ты написал какую-то историю поучительную, но в итоге мы ничего не разрешили, ну, зачем это читать?
Ну, зато это правда.
Не очень любят люди правду, мне так кажется.
Какие важные темы мы поднимаем для современного мира.
Нет, ну, как фильмы современные построены, всегда хэппи-энд, а на самом деле в жизни оно может быть вообще по-разному. И также, ну, в книгах интересно то, что заканчивается хорошо, есть какая-то мораль, есть какой-то вывод.
Ну да, я с тобой согласен. Я в плане профессиональной литературы такой, знаешь, прошел путь из одной крайности в другую крайность. Вообще я всегда очень любил читать, но художественную литературу. А вот именно вот эту профессиональную литературу, я ее всегда, ну так, знаешь, немножечко презирал, при том, что я ее не читал. Но это вот не читал, но осуждаю. Потому что мне казалось, что это какие-то все вот это инфо-цыганские штуки там, цель, вот эти там что-то, какое-то шаманство. Я ее не читал долгое время. Потом я прочитал какую-то первую книгу. Я даже помню, какую, но я не знаю, может, потом в рекомендациях скажу. Я ее прочитал, и после этого меня перещелкнуло просто обратно, и я начал читать всю вот эту менеджерскую штуку. Ну, понятно, что я там выбирал какие-то определенные книги, там, по отзывам. Там же какая история? Ты когда начинаешь читать, ну, там, выбираешь первую книгу, это потом начинается как кроличья нора, потому что ты читаешь книгу, в ней есть какие-то рекомендации к другой книге, уже там другого, может быть, даже автора, и вот так ты в итоге там все глубже и глубже закапываешься в эту литературу. Вот, и, в общем, начал я это все читать, пытался и на работе применять, и ты об этом знаешь, и пытался этому обучать. Вот, короче, прочитал все. Есть, ну, была полезная литература, была бесполезная, очень много воды бывает, вот особенно в этой менеджерской литературе. И, в общем, в итоге я пришел к тому, что все книги начали, по сути, рассказывать одно и то же просто разными словами. То есть
ты есть какой-то дзен познал, похожий менеджерский.
Ну, как будто бы да. То есть есть какой-то базис, и он абсолютно логичный. То есть вот, ну, есть понятия, условно, которые укладываются в здравый смысл. И на вот этот здравый смысл всякие авторы пытаются накрутить какие-то очень умные мысли, там какие-то фреймворки, там, ну, по-разному. Но, по сути, в корне это все просто здравый смысл, и сколько книг ты не читай, если ты не проповедуешь здравый смысл, то тебе книги-то и не помогут.
Ну вот, если ты изучил такое количество литературы, тебе вообще много вот пригодилось реально на практике тех знаний, которые ты получил из этих вот книг?
Ну, поначалу да, потому что вот этот, собственно, здравый смысл, который в базе всего, ты не всегда сам можешь его понять. То есть какие-то вещи очень очевидные, но ты вот как-то не додумываешься их применять. А потом ты это видишь в книге и такой, а, так вот, вот так вот можно. И после этого начинаешь это применять, для тебя это становится абсолютно логичным. Ну, то есть читать обязательно нужно, если возвращаться к нашему вопросу. Другое дело, что нужно хорошо выбирать, что ты читаешь. И еще момент, что в зависимости от профессии, тоже ведь по-разному, кому-то больше нужно читать, кому-то меньше. Ну, я клоню к тому, что, допустим, там, я не знаю, копирайтинг, да, вот, менеджмент, что-нибудь еще вот такое, что... Так, как бы так никого не обидеть. Ну, в общем, копирайтинг, менеджмент, вот такие штуки, там знание не настолько быстро эволюционирует, и чтобы оно быстро устаревало. То есть действительно какая-то книга там по менеджменту, написанная даже 10 лет назад, она до сих пор актуальна. А если, например, ты артист или программист, то вероятно, что книга, написанная 10 лет назад, она будет...
Ну, она будет сверхнеактуальна, потому что у тебя даже инструменты другие.
Да, то есть опять же, ну понятно, что там условно есть какой-то... база какая-то, то есть и для артиста, и для программиста, то, что там что-то есть, и это не стареет, условно, со временем. Но именно в плане изучения инструментария, конечно, постоянно появляются новые инструменты. Вот, допустим, как в прошлом году, да, было, появились нейронки, и все, там все кинулись писать, учиться писать эти промпты, чтобы там генерировать картинки правильные, там, Copilot, вот, короче, вот эта вся история. И в книгах ты об этом не прочитаешь, потому что пока напишут и книгу...
Еще не написали, да, об этом книге. Да. Возможно, где-то какие-то статьи на форумах, где-то заметки можно чьи-то прочитать, опыт.
Да-да-да, это знаешь, как этот, вот по случаю выхода Palworld игра?
Да.
Выживач... Ну, с...
Игру знаю, что ты хочешь сказать, не знаю.
А я тебе скажу, ага. Что я хочу сказать. Штука в том, что что-то... Ну, я задумался просто, что... написать вот обзор этой игры, да, то есть свое мнение какое-то, очень сложно, потому что вот такие игры, они очень быстро меняются. То есть ты условно сегодня, там, в течение недели играл в эту игру, понял все механики, все понял, там, пару дней как-то этот свой фидбэк упаковывал в текст.
Ты очень ответственно подходишь к отзывам, к играм.
Да, вот, а потом ты... Ну, оставляешь отзыв, а игра уже обновилась, там уже куча новых механик.
Ну да, это то, чем сейчас живет разработка. Каждые там 2-3 месяца нужно пилить новый контент, и возможно, что через полгода эта игра будет совершенно другой.
Ну да, да даже, ну да, да, да. В общем, очень все быстро меняется, и поэтому книги тоже, к сожалению, очень быстро устаревают. В отличие от тех же курсов, например, да? Или TikTok.
Ну... ТикТок, он, мне кажется, он устаревает по мере листания ленты, и ты уже никогда не увидишь это все. То есть там вообще каждый день что-то новое. А в книгах меня расстраивает такая штука, что где-то, ну, не знаю, 90-95% это информация, которую ты либо уже знаешь, либо она просто для тебя бесполезна, и ты там выуживаешь 5-10% того, что тебе действительно может пригодиться, и потом какую-то часть из этого ты все, все равно запомнишь.
Ну да. Ну, опять же, мы говорим про менеджмент. По большей части то, что мы говорим, да, про книги, это, наверное, все-таки про менеджмент.
Ну да, это из нашей сферы. Как бы книги по программированию я не читал, мне как-то не пригождалось, но думаю, что там как раз-таки много всяких вещей, которые тебе действительно важны. Хотя, если ты знаешь, как работают, не знаю, как создавать переменные, вряд ли будет из книги в книгу тебе что-то новое рассказывать.
Ну да, автор. То есть какой-то базис, да, он есть. Сейчас еще о чем подумал. Книги же это хороший, иногда это хороший метод самомотивации. Вот то, что я чуть раньше сказал, что есть вот эти книги по менеджменту. Есть, короче, такая категория книг, сейчас расскажу, может быть, кому-то будет интересно. По-моему, оно называется «Бизнес-романы» или что-то такое.
Это про успешный успех, то что?
Не совсем успешный успех. То есть автор пытается читателя чему-то научить, но не в формате учебника, а он рассказывает историю. Вот есть одна моя любимая книга, очень хорошая. Кажется, ее написал Голдрат. Это фамилия писателя. Называется «Цель». Uh-huh. И вот она как раз написана в таком формате. И суть в том, что там директор завода, в общем, там завод попадает в кризис, и вот директор пытается всеми силами его из этого кризиса вывести. И какие-то вот то, что автор считает правильным, какие-то там как действовать, как принимать решения, все такое, это вот записано в формат романа. То есть ты следишь, там разные герои, ты прям проникаешься их судьбами, там есть какие-то отступления. И вот тебе в этот художественный сюжет вплетают прям полезную информацию. Но я к чему это все рассказываю?
Давай.
К тому, что вот такие штуки очень хорошо мотивируют. Ну, по крайней мере, меня мотивировали одно время, когда там я хотел что-то изменить на работе, вот, и это было сложно, то вот читаешь эту книгу, там смотришь, с какими ситуациями сталкивается герой, и вот как будто бы у тебя появляется мотивация быть на него похожим.
Главное, чтобы эта мотивация сохранилась на какой-то момент после прочтения книги, а то...
Ну, нет, да.
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 Мне вот еще такая мысль в голову пришла. Очень крутая штука, когда у тебя есть какое-то summary того, что ты прочитал. Я не знаю, некоторые отмечают там этими стикерами моментики в книгах, то, что их там вдохновляет, что их мотивирует, какие-то полезные знания. И у тебя потом есть просто вот ты открываешь книгу, да, ее не нужно заново перечитывать, ты просто перелистываешь моменты, которые тебя впечатлили, и экономишь 90% времени на том, чтобы это все вспомнить.
Я так делал.
И как работает?
Естественно, я никогда не возвращался к этим записям, но запоминается лучше. То есть вот какие-то моментики...
Будет... Как бы ты на этом фокусируешься.
Да, да, оно просто лучше запоминается. Вот прям усваивается хорошо. То есть вот эти буллет-поинты, которые ты выписываешь, они прям гораздо дольше остаются в памяти, чем если ты просто пробегаешь по книге, особенно если читаешь про себя. Кстати, полезно читать вслух. Так и информация лучше запоминается, и ты тренируешь свой речевой аппарат.
Главное это не делать на онлайн-встречах, а то будет как-то не очень.
Да, да, да.
Да, во время удаленки это вообще большая проблема, что кто-то что-то слышит, что ты делаешь.
Да, я чаще всего стараюсь без камеры, конечно, сидеть.
Ну, с камерой ты обязан сидеть и смотреть, а когда ты как бы просто сидишь, ты как будто есть, как будто нет, ну, не знаю, как бы ты одним ухом здесь, другим там. Ну, есть люди, да, которые... Я их даже знаю, которые сидят сразу на двух совещаниях одновременно, потому что у них два места работы.
Так, а я знаю этих людей?
Не знаю.
Ладно.
Нет, ну я просто сказал, да, просто сказал, что я знаю таких людей.
Ну окей.
Вот. Ну, тоже к summary, я даже, вот это уже я практиковал. Я выписывал буквально там пару предложений, либо абзац, либо глава, ой, ну да, пару строк предложений, абзац, главы или там какой-то группы глав в книге, что мне больше всего запомнилось, и составлял там в заметках, в документах, где угодно. И потом ты можешь просто как бы пройтись, вспомнить, освежить, что там было.
Ну да, это всегда, ну, это хорошая практика, так или иначе.
Да. Какие же ты говорил про книгу? Самую первую, которую ты прочитал. Что же это была за книга такая? Наверное, да, я угадаю. Это, ну, я не знал, если что, я... Да, давай. Мы это не обсуждали заранее. Мне кажется, это «Кровь, пот и пиксели», да? Или 45-й татуировок менеджера.
Одно второе, второе, да. Yes, да. Потому yes. что «Кровь, пот и пиксели» — это как раз-таки вот та мотивирующая штука. Вот, если кто-то не знает, это истории разработки некоторых игр прям с кровавыми деталями. Потому что разработка игр вообще это тяжело и часто неуспешно. Наверное, чаще всего неуспешно.
Да. Ну да, у меня, кстати, из «Кровь, пот и пиксели» очень воодушевило. Я не знаю, почему вот именно эта история как-то она подняла мне продуктивность. Почему-то вот я решил, что все можно поменять, все можно сделать. Это история про создание Диабло.
Угу.
Третью. Нет. Третью, да. Третью. Сейчас четвертая.
Сейчас значит, четвертая.
Значит, про третью. Угу. Вот. Небольшое summary, да, что когда вышел классический Diablo, вышла. Игра была, как бы сильно сказать, не очень.
Ты про третью?
Да.
Ну, там еще, да, у них, как обычно, этот на старте упал сервер.
Ну, это вообще это мелочи жизни. Мне кажется, нет игры, у которой сервак на старте не падал, у всех падал.
PAL World. Хотя, казалось бы, PAL
да,
World, но сервер у них не PAL. Ну, хорошо,
90% юморок. Проектов, которые запускают, у них падают серваки.
Ну, к сожалению.
Вот, да. И продукт был, ну, как бы так сказать, он был хорошим, но это было совершенно не то, чего ждали игроки. И там прям описывается история с подробностями, что люди думали в этот момент, какие решения они принимали для того, чтобы этот продукт улучшить, и как в итоге получилось то, что получилось. И все такие сейчас, о, Diablo 3, боже, дайте мне поиграть, это суперклассная, суперкультовая игра.
Ну да, но мне, кстати, нравилось Diablo 3 на релизе, потому что там был аукцион, и я да. там немножечко зарабатывал денежек.
Ну, вот, собственно, тем, что они добавили аукцион, они игру и, можно сказать, убили на ранних этапах.
Не знаю.
Для тех, кто зарабатывал там деньги, наверняка это было очень классно, но для всех остальных игроков терялся вообще основной смысл всей игры Diablo.
Ну, да.
В чем ее суть? Ты фармишь какие-то вещи, тебе выпадают они со случайными характеристиками, и суть в том, чтобы собрать себе крутые шмотки с максимально подходящими характеристиками. А что делали люди? Они просто заходили на рынок, угу. подбирали за денежку то, что им нужно, и такие типа собрали шмотки. А что дальше? Можно пройти игру еще раз. Ну, и как бы...
Ну, там эти парагоны же, вот эта вся история, там ты по кругу...
Парагоны, по-моему, позже появились.
Ну, наверное. Это я уже... Ну, кстати, да, позже. Как раз-таки потому, что людям было нечего делать, да.
Да, вот. Да. И основная суть, что человек прошел игру, ему нечем заняться, и он быстро уходил. Вот и ребята на протяжении долгого времени и многих патчей и апдейтов решали эти вопросы. Даже пришлось закрыть рынок, что, наверное, беспрецедентный случай в игровой индустрии, когда у тебя был аукцион, и его как-то убрали из игры. Причем он был за реальные деньги, насколько мне помнится.
Не, ну, официально не был.
Ну, как бы туда можно было залить бабла.
Ну, через черный рынок, да.
Да.
Конечно. Ты, кстати, вот вспомнил про «Кровь, пот и пиксели». По сути, это нельзя назвать профессиональной литературой, но для тех, кто работает в геймдеве, это тоже...
Это профессиональная литература, можно так сказать. Она как бы придает понимание людям вообще, что происходит
ну,
в геймдев-сфере.
Ну и передает опыт, да. Да, и я сейчас вспомнил просто, что тоже у меня был период чтения всяких книг про, там, знаешь, разработку известных игр. Там серия GTA, Doom классический, что-то Silent Hill, там я книги про Кодзиму читал. Mm-hmm. И подумал, что, в принципе, такие же истории, ну, подобные книги, они же есть и про классическое IT, то есть, допустим, та же книга про Стива Джобса, упоминание Apple, есть. Она полезная, ну, во-первых, она для всех полезная и интересная, правда, у него очень насыщенная была жизнь. Но и оттуда можно что-то почерпнуть. То есть там подход к дизайну, например, да?
Ну, Джобс был перфекционистом, можно с этого начать.
Не купаться, да? Есть фрукты.
Да, ходить босиком.
Ходить, да.
То есть если хочешь зарабатывать, сколько там капитализация? Триллионы уже, наверное, у Apple, сколько там?
Ну, что-то да, они там бодаются вот сейчас с Microsoft. Ну, да, там...
Ну, там уже такие цифры, что...
Да, смысл какая разница, смотреть, да? Вот правда. Там,
типа 800 миллиардов, 500, триллион уже как бы да. Это все какие-то игры, очки набивают, короче.
Ну, в общем, да, вот такая литература, пожалуй, она даже, наверное, на каком-то этапе развития человека как профессионала, особенно если там ты метишь в руководители, в какие-нибудь, ну, там, в лиды, да, она даже полезнее будет, чем профессиональная литература. Вот именно вот эта вот профессиональная литература, допустим, ты хочешь стать руководителем, и ты там будешь читать какие-то штуки, где тебя будут учить быть руководителем. На самом деле... полезно почитать вот такие истории тоже. Есть вот, например, классная книга про Sony, компанию. Не помню, как называется, но она довольно легко гуглится. Про Toyota есть тоже, это очень известная книга. Ее любят читать и рассказывать про нее в среде как раз-таки проект-менеджеров. Тоже не помню, как называется, ну, что-то как-то называется.
Ну вот книги, которые ты сказал, они как бы якобы непрофессиональные, но, с другой стороны, они, как это сейчас модно говорить, добавляют контекст. Вот ну это да. Слово «контекст». А, невозможно войти в какую-то сферу айтишки, будь то, ну, что угодно, реально, просто как бы разработку программного обеспечения любого, игр, банковских сайтов и так далее, не понимая, что в ней происходит. То есть, по сути, прочитав эту книгу, можно заменить опыт общения там с коллегами в разных компаниях. Когда ты приходишь в компанию, кто-нибудь рассказывает, ой, да мы там вот на старте, мы делали то-то-то, и такой небольшой бизнес-роман. Но всегда интересно же, uh-huh. да, посмотреть, послушать, что рассказывают люди, которые были у истоков этой компании. А так ты получаешь этот бесценный опыт почти бесплатно. Не знаю, сколько книга стоит сейчас, рублей 600-700 в среднем.
Ну, это если бумажная, электронная, да. Вроде
электронные
еще дешевле,
дешевле да.
Плюс сейчас куча всяких сервисов, где ты можешь это по подписке взять, ну, там куча опций. Ты, кстати, сказал про опыт. Ты, когда приходишь на новое место работы, тебе же люди-то не сразу все рассказывают. Ты приходишь, тебе все рассказывают. Так классно у нас все. Мы тут такие все друзья, так все здорово, классно. Ты вот, когда поработал годик или, может быть, чуть побольше, вот тогда тебе начинают коллеги все рассказывать.
И причем не в формальной обстановке это обычно.
Ну, естественно.
Это когда вы уже там пошли куда-нибудь там в барчик посидеть, отдохнуть, вот такое вот.
Да-да-да. Поэтому, а в книгах ты вот сразу видишь цимус, какое слово вспомнил.
Мы будем как-то обозначать отдельные рекомендации книг? Ну, я бы со своей стороны порекомендовал для тех, кто хочет работать в геймдев, прочитать, ну, или кто работает в геймдев, но еще не до конца вник в структуру, как это здесь все работает у вас, у нас, почитать «Кровь, пот и пиксели». Очень крутая книга. Там, по-моему, 10 историй разных.
Я уже не помню, но еще, ну, я знаю, она разделена, точно, да. Есть вторая книга уже. Ее тоже написал Джейсон Шрайер. Я не помню сейчас, как она называется, но на самом деле у него две книги, вот «Кровь, пот и пиксели» и вот это, поэтому очень легко это гуглится.
Главное запомнить, вот нажать на паузу, перемотать, найти.
Да, да.
Да, мы с тобой упомянули вскользь вторую книгу, которая повлияла на нас, как на менеджеров. Почему я говорю на нас? Мы работали вместе и как-то вместе шли по пути развития, как менеджеры тоже вместе. И та книга, которая повлияла на меня достаточно сильно, это «45 татуировок менеджера», угу. Хотя она совсем не про IT. IT, она совсем не про геймдев, она вот чисто про менеджмент.
Очень, да, очень мотивирующая.
Да, очень мотивирующая, причем очень четко, очень структурно. Там описано 45, как ни странно, татуировок, и каждая татуировка как-то объясняется, почему она так называется, для чего она нужна. Блин, я так сходу попытался хоть одну вспомнить.
Да, я тоже уже не помню.
Да, но...
Ну, нормально делай, нормально будет, по сути.
Ну, да, это, по-моему, вообще можно в конце книги вот так вот написать, нормально делай, нормально будет, и где-то это тоже там проскакивает. Есть еще у Батырева несколько книг, которые вышли в этой серии, они тоже классные, но вот 45 татуировок менеджера просто, я не знаю, перевернуло мое восприятие мироздания, угу. Потому что там написано достаточно просто, много, но это читается на одном дыхании, я бы так сказал, и очень понятно.
Ну да.
Вот, так что я думаю, что вторую рекомендацию можно обозначить как 45 татуировок менеджера. Это для вообще в целом менеджмента, для управления. Я думаю, даже для лидов эта книга будет ультра полезна.
Ну это тоже, да, это вот это тот самый базис, с которого, наверное, стоит начинать.
Да. Ну вообще все книги, которые описывают межличностные вот эти вот взаимодействия, построение там команды, как это все происходит, будет полезно всем.
Угу. Ну, я уже сказал, да, я вскользь упомянул Голдерта. Это очень хорошая книга, я много их прочитал. Могу, кстати, вспомнил сейчас, как это, вот есть рекомендация, а есть...
Дерекомендация.
Я тоже хочу сказать.
Дерекомендация.
Да, дерекомендация, дисрекомендация. Очень популярная книга, ее прям там форсят. По-моему, «От хорошего к лучшему» она называется. Про то, как... ну, про успешный успех, по сути. Никогда она мне не нравилась. И вот тут недавно вышло исследование. Там просто автор этой книги, он приводит очень много примеров, реальных примеров корпораций существующих. Что вот, смотрите, вот так они делают, и у них капитализация растет просто невероятно. И недавно, по-моему, в прошлом году кто-то... решил проверить, а что с компаниями, про которые там идет речь сейчас. И выяснилось, что практически там все компании, про которые там говорится, у них либо очень сильно упала капитализация, либо они вообще обанкротились. А все те примеры, которые автор книги приводил, он их либо как-то, ну, условно натягивал сову на глобус, либо это просто было связано с тем, что книга писалась в период бурного роста рынка, и поэтому, ну, тогда, в принципе, все компании росли.
Ну да,
они
да,
росли
да.
Просто потому, что вот они были на рынке, и поэтому они росли.
Можно тоже результат посмотреть, что было, что стало.
Ну да, да, да.
В целом, так если глянуть, то очень много компаний, почти все, в тот или иной момент терпели кризис. Ну, не да. знаю, взять тех же Nokia, да? Если бы мы там 20 лет назад смотрели какой-нибудь выпуск или... 20, да, наверное, чуть-чуть.
Ну, нет, ну, плюс-минус, да, да. Да, да.
Смотрели бы, она была бы просто на вершине горы, на вершине рынка.
Ну, да.
И до сих пор, если я правильно помню, Nokia держит лидерство по количеству проданных устройств за все время. По-моему, так.
Да, ну, у них самый проданный телефон. Какая-то
самый
модель.
Продаваемый.
Да, да, за все время существования мобильных телефонов, да, модель да. Nokia, она вот...
250 миллионов штук, я вот как сейчас помню.
Как сейчас помню. А я даже, по-моему, помню этот телефон. Очень простенький.
Ну да. Но
типа
с другой
не
31-10, знаешь. Не было конкуренции.
33-10, не помню.
Не, вот модель я точно не скажу, но есть какая-то самая популярная модель, которая была в черно-белом, такая серенькая, и с которой еще, наверное, мемчики, что она не убиваемая.
Не-не-не, это
не
вот как раз 3310, не она.
Ага.
Не она. Там вот какая-то другая, она была, она вышла позже, она была еще дешевле. Она прям была супер дешевая. Ну и поэтому, собственно, ее в таких количествах и купили. Жил в одном городе юноша Махди. И все давалось ему хорошо, кроме математики. Формулы никак не хотели укладываться у него в голове, а считать без калькулятора не получалось. «Ну и как ты собираешься стать программистом?» – причитала мать юноши. «Они же сплошь математики». Махди страшно расстроился. Если это правда, тогда ему никогда не стать программистом. Но на следующий день его ожидал большой сюрприз. В чайхане, где Махди любил завтракать, сидел и работал программист. «Вот у него и спрошу, надо ли знать математику?» – решил юноша. Но когда подошел, не успел рта раскрыть, как обомлел. На экране компьютера программиста, кроме профессиональных программ, был открыт калькулятор. «Как же так?» – воскликнул Махди. «Разве не все айтишники гениальные математики?» «Осмотрись», – сказал программист. «Разве все в чайхане брюнеты или носят очки?» «Нет». «Верно, потому что это не связанные вещи. Люди тут независимо от цвета волос пьют кофе и наслаждаются жизнью». Популярное заблуждение, что для работы в IT нужно углубленное знание математики, стоит давно развеять. Базовых знаний и логики вполне достаточно, чтобы начать карьеру. Серьезные дисциплины нужны только для некоторых специфичных направлений, например, геймдева. На курсе по разработке на Java в Kata Academy освоить язык программирования может каждый, А к поступлению можно готовиться в чате вместе с будущими сокурсниками. Курс по разработке на Java в Kata Academy длится 9 месяцев. За это время ты освоишь весь стек технологий, необходимых разработчику в 2024 году, и создашь несколько проектов, самостоятельно и с командой. В конце обучения специалисты Kata Academy помогут составить хорошее резюме, подготовиться к собеседованиям и выбрать лучшие из полученных офферов. Вложения в свое обучение быстро окупятся. Kata Academy гарантирует минимальную зарплату 100 тысяч рублей для Java-разработчиков сразу после выпуска. Kata Academy предлагает обучение с постоплатой. Это значит, что студент проходит полный курс, устраивается на работу по специальности и только после этого оплачивает обучение. Не нашел работу или отчислили за неуспеваемость – платить не нужно. Эти условия зафиксированы в договоре, как и минимальная зарплата выпускника на старте. 100 тысяч рублей для направлений бэкэнд-разработки и 80 тысяч рублей для направлений по фронтенд. Освоить IT-профессию и зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц может каждый. Главное – решиться и начать обучение. Только в получении знаний мы совершенствуемся и растем над собой. Записывайся на курсы в Kata Academy, инвестируй в свою мудрость и плати только за результат. Ссылка будет в описании подкаста. Так, мы отвлеклись. О чем... Николай.
Никита.
Очень приятно. Так, мы говорим про книги.
Ну да.
Мы как-то сильно отвлеклись.
Нет, ну ты рассказал про то, что было исследование, и в какой-то момент многие компании потерпели крах.
Угу. Да, это было. Вот, это была не рекомендация, точно. Да.
Антирекомендация.
Спасибо, наконец-таки. Вот это слово. Да, антирекомендация.
Ну, надо будет потом загуглить. Наверняка есть какое-нибудь специализированное слово или термин, который должен говорить о том, что это антирекомендация.
Ну, наверняка, да. Кстати, но у меня есть еще одна рекомендация. Не книги, но она такая общая. Всем советую учиться слушать и слышать аудиокниги. Объясню, почему я сказал слушать и слышать.
Вот не тяжело, кстати.
Вот, потому что несложно воткнуть наушники в уши, включить там аудиокнигу и что-то делать. Но когда ты без подготовки совмещаешь, допустим, уборку, да, по дому и с прослушиванием книги, аудио, скорее всего, ты из книги ничего по факту не запомнишь. То есть она там что-то на фоне происходит.
Ну, ты не знаю, как включить телевизор на фоне, тоже там будет что-то происходить,
да.
Ты даже не увидишь, что там происходит, просто там кто-то крики, оры, что-то там куда-то полетело, кто-то там что-то купил.
Подкаст какой-то включить, да?
Ну, да.
Да. Вот, ну я про что? В общем, да, учитесь слушать аудиокниги. Я тоже когда-то не умел, не понимал, как люди вообще это слушают. Потихоньку начал себя приучать, и как я начал это делать? Я там включал аудиокнигу и, допустим, шел на прогулку. Это вот самое простое. Я люблю гулять, и вот совмещал эту историю. В какой-то момент прогулки я понимал, что, ну, там, последние 5 минут книги я не помню. Я вообще без понятия, что вообще происходит. Я как-то потерял нить сюжета.
Ты еще хорошо держался, я тебе так скажу, последние 5 минут.
Ну, ты себя ловишь какой-то. Ну, может, не 5 минут. Короче, ты в какой-то момент ловишь себя на мысли, что ты не понимаешь, что происходит вообще в этой книге. И тогда ты берешь, останавливаешься и планомерно там перематываешь назад.
До того момента, где ты слышал и помнишь.
Да, где ты помнишь, да. И опять переслушиваешь эту штуку. Ну, этот, продолжаешь слушать книгу. Через какое-то время ты опять понимаешь, что ты потерял нить сюжета, опять перематываешь назад, и вот так, если какое-то время поделать, кстати, недолго, мне кажется, ну, там, несколько недель буквально, то вот в какой-то момент ты научишься совмещать какую-то несложную деятельность, конечно, с прослушиванием аудиокниги так, что ты ее будешь усваивать. И это на самом деле обалденная штука, потому что экономит кучу времени. Читать книгу, ее долго читать. А так ты, например, там в транспорте, за рулем, делаешь какие-то там бытовые дела, ты гуляешь или еще что-то, подрубаешь книгу, и ты, получается, совмещаешь два действия, и очень эффективно получается.
Ну, я вот тот человек, который не умеет слушать аудиокниги, потому что я сразу же моментально теряю нить либо одного действия, либо другого. Я вообще в целом вот люблю, если садишься делать что-то, делаешь только это, потому что если делать хотя бы полтора дела одновременно, уже все, теряется связь с реальностью. Ты говоришь, что ты от аудиокниг отвлекаешься, а я вот так вот с обычными книгами. То есть я беру книгу, сажусь, читаю, И потом через несколько минут ловлю себя на мысли, что я там уже что-то себе там в голове просчитываю, что-то продумываю, и мне приходится там перелистывать страницу, возвращаться обратно, смотреть, что я пропустил, вникать, типа, что же там происходит.
Ну, это также приучается тоже, да.
Да, приучается, но я сам себе поставил, не знаю, это диагноз, не диагноз, это дефицит внимания. Вот. Мне сложно сосредотачиваться на чем-то долгое время. Мне нужны вот эти вот ролики, где, знаешь, с одной стороны что-то рассказывают, а с другой там что-то там бежит, прыгает в Майнкрафте. Вот. Я эти ролики, наверное, для таких, как я, сделаны.
Ну, очень, может быть. Ты затронул такую штуку, что не каждую истину из книги возможно применить на реальном опыте.
Ну, не то чтобы каждую, очень редкую истину можно применить на деле.
Ну, я это все веду к тому, что книги — это классно, но самое же полезное — это опыт.
Да, опыт ничем не заменишь, никакими книгами, никакими курсами, никакими рассказами коллег и так далее. Ну, может быть, чуть-чуть. Если это твои непосредственные коллеги, с которыми ты работаешь там в одном отделе, у вас одни и те же задачи. Возможно, как бы они смогут рассказать. Такая истина, что как бы тебе не хотелось подготовиться к тому, что ты будешь работать и делать какие-то конкретные задачи, это всегда будет отличаться от того, что в действительности. Ну, для этого, наверное, есть несколько даже конкретных пунктов, которые можно сказать, почему так. Но первое, что каждый подразумевает в каждой компании по-своему каждую задачу. То есть ты приходишь в компанию, и взгляды людей, и как это, как по идее, должно быть, они могут различаться. Не факт, что это будет правильно, но такое быть может.
Согласен, но видишь, это по большей части вот присуще нашей с тобой профессии, потому что менеджмент, управление, да даже тоже продюсирование, это не точные специальности. То есть все по-разному на это смотрят. Даже вот с простого, да, начнем. В каждой компании у проект-менеджеров разные задачи, у продакт-менеджеров разные задачи. У кого-то вообще
у
есть...
У кого-то вообще проект — это продакт, у кого-то проект — это проект и так далее.
Очень много неопределенности. Я думаю, что, опять же, у тех же артистов, у программистов, ну, такого нет.
Не согласен.
Ладно, я вот говори.
Я как-то общался с лидом. Речь шла о том, что нужно бы еще расширить штат, потому что задач много, ребята загружены, перегружены, нужные люди. И вот мне сказал он такую фразу, что где-то еще там полгода, год человек будет вкатываться вот в эту вот должность, в эту работу, даже, ну, не какой-то там супер выпендрежный, да, специалист, я не знаю, там супер придуманная должность, реально рядовой человек, рядовой художник, потому что там есть большое количество нюансов, да?
Ну, это да, да.
Ты согласен. Устраиваешься на работу, даже если у тебя стек технологий тот же, у тебя, не знаю, ты работаешь в том же Blender или в той же Maya, видение вот это вот визуальное ты не можешь взять и вот так вот сразу перенять. То есть тебе нужно несколько итераций, достаточно много для того, чтобы как-то вкатиться в визуальный стиль той компании, в которой ты работаешь. Также программисты, да. Ну, понятное дело, что люди могут брать вообще хоть сразу программисты какие-то задачи, там, условно, простые, делать их, но глобально, вот по архитектуре продукта, по тому, как что с друг другом работает, как взаимосвязано, это тоже долгий процесс. Тоже слышал, что около года где-то чувак перенимал обязанности, знания и весь опыт для того, чтобы как-то начать руководить и быть реально тимлидом команды. То есть это достаточно долгий процесс.
Ну да.
Ну, год — это прям очень много. Многие люди по году работают в компании просто или по полгода.
Да-да-да.
Ну и как самый эффективный вообще инструмент, ну, я думаю, что он не только в работе, да, но и в жизни, яркий пример. Ты не можешь что-то найти, не знаю, как работает там в Excel, да, формулы работают. Ты попросил у кого-то, слушай, а как это работает? Расскажи мне. Он тебе прислал формулу, ты вставил, в следующий раз ты этого не сделаешь. А если ты посмотрел, разобрался, как это можно сделать, в следующий раз ты можешь сам сделать. Вот. Этот поинт о том, что если ты сам что-то сделал, приобрел вот этот опыт, постарался, подзапарился, нашел, как это работает, разобрался, то это очень ценно и поможет тебе в будущем. То есть не стоит злоупотреблять помощью своих коллег, добрых или не очень добрых, и лучше максимально разбираться во всем самому, как это работает. Это самый ценный опыт, на мой взгляд.
Да, согласен.
Вообще, я вот недавно наткнулся на такую идею, что существует два подхода прокачки своего опыта. Первый, который... это все якобы, я не чекал эту инфу, но вроде как бы так говорят. Что в американских школах есть такой подход, да, если у тебя 3 по математике и 5 по химии, будут нанимать репетитора для этого ребенка по химии, потому что, а зачем ему математика, если и так все плохо? Пускай качает химию. У нас принято немного по-другому, у нас принято качать слабые стороны. Вот там, да, если у тебя какой-то предмет информатика проседает, нанимает репетитора, его уже подтягивают. В принципе, тут нету правильных, неправильных ответов, нету правильных и неправильных решений, это просто разные методологии. Вот, и для себя можно тоже определить в работе, что ты хочешь делать и что нужно делать. Качать сильные стороны и усилять их, либо подтягивать то, что проседает.
Сейчас мы это обсудим, просто это же вот эта штука, которая в какой-то момент тоже появилась, вот эта T-shape. Все начали искать T-shape профессионалистов, да, профессионалов.
Я, видимо, тоже буду вечером искать, что это такое. Это хоть можно искать, да?
Это нужно рисовать, это же все вот эти, знаешь, истории, там это нужно рисовать, не буду рисовать. Короче, фишка в том, что T-shape, типа форма Т, буква Т, и подразумевается, что специалист, у него должно быть какое-то одно прям очень глубокое знание,
а все остальные поверхностные.
А все остальные поверхностные, да. То есть если раньше считалось, что просто вот специалист, он должен быть прям специалистом, все, вот он идет вот так по специальности, и все. То потом в какой-то момент придумали, что нет, вот у него могут быть углубленные знания по его специальности, но он должен еще там цеплять какие-то сопутствующие знания. А недавно я где-то прочитал, но я так, насколько понял, это уже что-то... куда-то не туда пошло, какая-то еще новая форма появилась, не помню уже, как она называется, но там уже даже не T-shape, а что-то вообще другое и ненужное, но сам факт, что вот... Да.
Ну, а примерно что хотя бы интересно?
Ой, я не помню, там, по-моему, это как-то связано вот со всеми этими историями, что нужно еще быть там экологичным.
Я понял.
Да.
Экологичным нужно быть, но мне кажется, это... непрофессиональный навык, вот. Да. Это немножечко про другое.
Да, это как быть хорошим человеком, да?
Да, вот. Это больше про что-то просто банально человеческое, то есть, я не знаю... Ну, я не буду сейчас перечислять, штуки. Я понял, о чем ты говоришь.
Ну, а ты сам-то как считаешь? Вот, все-таки нужно бить условно в одну свою сильную точку? Или все-таки, если ты видишь, что у тебя есть слабые точки, то пытаться их как-то закрыть?
Мне кажется, нужно бить в ту точку, за которую тебе платят деньги. Если тебя наняли как, я не знаю, специалиста по, условно, в менеджменте, да, там, по процессам, ты занимаешься процессами. Даже если это не твоя суперсильная сторона, там, одна из, там, 3 сторон, да, которые прокачаны, нужно прокачивать тогда процессы, потому что это нужно непосредственно для твоей работы. Остальные навыки тоже пригодятся, но они будут не так важны вот здесь, вот как твои непосредственные обязанности. Я считаю, что лучше все-таки, опираться от обстановки.
Потребностей текущих.
Но если вот у тебя нет работы, ты специалист, лучше прокачивать все сразу. Вот мне, допустим, всегда интересно изучить, что, как оно работает, но мне просто не хватает технических навыков. Я хочу начать заняться программированием, но у меня нет на это времени, а когда время есть, нет сил.
Да,
я вот такое вот оправдание себе придумываю, но на самом деле мне бы было это полезно, но мне и так там есть ряд навыков, которые будут полезны в работе, и это уже, даже не какой-то сайт-навык, это уже прям что-то около того, просто для общего развития.
Ну да, а еще очень может быть, что однажды тебе прям это понадобится. То есть
ты если сам... меня возьмут на technical, как там эта должность называется? Technical project manager, например, ну, есть да. такая должность.
Да.
Это именно вот ты менеджер или product manager, да, там, который управляет командой программистов, угу. серверных, клиентских, архитектурных и так далее.
Ну, это вот как ты сам сказал, что знания, которые ты получаешь из книг, если их не применять на практике, то очень быстро забываешь. То есть вполне возможно, что ты сейчас там научишься программировать, классно, ты месяц поживешь с этим знанием, потом ты это забудешь. Я вот так, например, никогда не любил аналитику, вообще не любил цифры. Буквально еще там, знаешь, типа 4 года назад общался с товарищем, и он мне говорил, типа, давай там, смотри, аналитика, это так интересно, что-то мне постоянно рассказывал, там и эта компания что-то там сделала, тут столько там игр там какие-то продались, что-то. И я ему говорил, мне неинтересно, я прям вообще цифры не для меня. А потом по специальной, ну, по моим должностным обязанностям я понял, что вот у меня очень это сильно я тут проседаю, начал заниматься аналитикой, и теперь я даже получаю от этого удовольствие. И теперь я тот человек, который рассказывает там...
Про кто, цифры, да, показатели тогда.
Да, да, кто что сколько где продал, и, естественно, там пытаюсь как-то это моделировать. Ну, в общем, фишка в том, что как только знание...
Вот эти вот люди, которые разговаривают на непонятном языке, типа LTV...
Да, там все понятно.
Нет, ну понятно, да.
Ну, да, ну, ты, да, 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 да.
Когда ты знаешь основные термины, когда там ну, начинаешь углубляться, там практически все практически все под какой-то аббревиатурой.
Ну, да, да, для более быстрого, более быстрой коммуникации.
Слушай, ну, я бы еще коснулся бы такой штуки, как курсы.
Давай, рекламируем. Думаешь, пропустят?
Тут должна смахнуться камера, но нет.
Да.
Ну, на самом деле, мы в предыдущих выпусках достаточно много где затрагивали тему курсов. Я так вообще, ну, в целом скажу, что курсы и книги — это достаточно, ну, смежные вещи, да, разница в преподнесении информации, но то, что мы говорили про книги, актуально и для курсов. То есть книги бывают хорошие, плохие,
угу.
Курсы тоже бывают хорошие, бывают плохие.
Угу.
То есть это все... Можно сравнить, что то, что говорили о книгах, можно сказать и о курсах.
Я нашел еще схожую черту между книгами и курсами, и про книги мы, кстати, этого не сказали.
Ну-ка.
Книги, они как игры в Steam. Очень, вот у тебя, когда появляется желание читать книги, ты прям, типа, замотивирован, ты начинаешь их скупать все. Просто все, что есть на рынке, ты это все скупаешь, думаешь, что сейчас я все это прочитаю.
Да.
Ты читаешь, может быть, максимум одну-две книги.
И то.
И все.
Если повезет.
Да, да. И все. Вот как с играми в Steam, когда ты их постоянно закупаешь на распродажах и никогда в них не играешь. И с курсами же такая тоже история. Даже потому что, во-первых, их много бесплатных.
И ну, ты... бесплатно, ну да, да, ладно.
Ну на YouTube там какие-то не обязательно курсы, но что-то профессиональные какие-то выступления, там, записи с конференции. Ты, короче, начинаешь вот это все закидывать, 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 и начинаешь слушать, там, знаешь, параллельно это практически, одновременно, там, да, один, два, три там курса.
Ну, это все путается сразу.
Да, и не заканчиваешь по итогу ни один, потому что у тебя заканчивается мотивация без какой-то постоянной подпитки.
Слушай, ну да, я тоже замечал, да и за собой такое замечал, что купил книгу, и вроде как бы ты уже как будто эти знания приобрел. То есть ты же купил, тебе там ее привезли, вот ну, она да. есть у тебя, вот она лежит, красивенькая, написана с обложечкой, да, ну как бы удовлетворение от покупки. Нужно же прочитать еще, ну да. также с курсом. Многие курсы, я не знаю процентную статистику, но знаю, что достаточно много людей отваливается на разных этапах курсов, и не так много людей их заканчивает, угу. но если ты закончил, ты крутой, ты красавчик, ты там приобрел те плюшки, которые даются тебе в этой программе.
Да, или просто вовремя не смог бросить бесполезное занятие.
Ну да, тоже верно. Да.
Ну, зависит от курсов, на самом
нужно
деле.
Нужно подходить ко всему с умом. То есть, если, я не знаю, курс за 1 000 000 000 рублей, не факт, что он будет хороший.
Да.
Нужно смотреть... Ну, в смысле, как хороший и плохой, это такие понятия в чтении и в курсопрохождении. Типа, не знаю, полезными лично для вас. То есть, кто-то купил, и для него это просто все деньги мира стоит. Uh-huh. А кто-то купил, для него это очевидно, да? Ну, очевидно, нужно изучать программу, готовиться к тому, что ты должен знать, где это применить, что эти знания тебе пригодятся, что это будет что-то новое.
Ну, чувствовать, что оно полезное, да.
Да.
У меня родилась, кстати, еще одна рекомендация, тоже не книжная. В общем, у человеческого мозга, я не знаю, у людей есть такое свойство, что чем больше мы во что-то вкладываем ресурс, неважно, это время, деньги, тем более сложно нам от этого отказаться. То есть, например, этот принцип работает очень хорошо в казино. Когда ты ставишь, 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 и проигрываешь. И вот чем больше у тебя было вот этих ставок, которые ты проиграл, тем сложнее тебе просто смириться с потерей и пойти домой. Ты начинаешь отыгрываться. И чаще всего это заканчивается плачевно.
Угу.
И вот бывает такая штука, что мы там вкладываем большие силы в какой-то курс, возможно, в свою специальность, и в какой-то момент понимаем, что, ну,
не то пальто,
не,
да.
Не нравится, да. И очень сложно от этого уже отказаться, потому что, ну, ведь столько...
Ты же уже прошел.
Да.
Знания вроде есть.
Столько времени уже на это потратил. Ну, все получается. Теперь вот нужно этим заниматься. Не нужно этим заниматься. То есть всегда нужно четко отстреливать, что ты хочешь и чем ты хочешь заниматься. Даже если уже впорол кучу времени в это, ну, вот так. Лучше, чем раньше начнешь меняться, тем быстрее изменишься. Получается, что так?
Я как-то подобную штуку видел, пост, не знаю, не пост, картинку ВКонтакте, но только
у меня,
с отношениями.
Наверное.
Нет, не у тебя.
Не у меня, да.
Ну, там тоже там была какая-то философская мысль, что, типа, если вам плохо в отношениях, то нужно там уходить, несмотря на то, сколько вы там вложили сил. Ну, что-то такое, короче, там было. В принципе, с курсами, наверное, с книгами также. Да и с фильмами.
Да, да, я просто, я, да, кстати, я был одно время вот этим вот приверженцем тех людей, которые вот начал читать книгу, да читай, начал смотреть сериал.
А с играми тоже так, да?
Да,
начал
смотри,
играть?
Начал играть, да играй, да, и я прям мучился, заставлял себя играть в игры, а потом понял, а зачем?
Деньги-то уплочены.
Ну, я не знаю, нет, мне хотелось завершить, типа, знаешь, чтобы вот эта галочка сработала, что завершил, а потом подумал, а зачем, ну... Может, плохая игра, может, не для меня просто эта игра, а я страдаю, в нее играю. Зачем?
Вырос, короче.
Походу. Ну, пора уже. Но, кстати, мы затронули штуку вот с отношениями. Ты затронул? Хотел с тобой поговорить.
Ты почему стол в этот момент начал гладить?
Он приятный. Есть же такое еще понятие, как это сказать? Я не знаю.
Прокрастинация.
Есть, это, безусловно. Мы в эту игру играем.
Я просто начал угадывать рандомные термины. Ты сказал, есть такое понятие, не знаю.
Вот эти книги для самопомощи, типа, там, ну, как быть счастливым, как быть спокойным, как быть там разумным, вот эта вся штука.
Да.
Там... Ну, хочу о них поговорить.
Давай поговорим. Но я, правда, я не знаю, я, наверное, ни одной в своей жизни не прочитал такую.
Я читал.
Не, наверное, «Красную таблетку» прочитал.
Ее же пить надо.
Нет, если честно, я не помню, о чем она, но мне кажется, что она из этой категории,
ну,
книг.
Может быть.
Как будто бы.
Может быть. Короче, штука-то в чем? Ну, видишь, я хотел спросить у тебя, как ты к ним относишься, но ты их не читал.
А я такой в шоу переверну карту Уна.
Давай.
Николай, как ты относишься к книгам по самопомощи? Расскажи.
Спасибо, что спросил. А как я отношусь? На самом деле, на мой взгляд, среди таких книг еще больше мусора и откровенного инфо-цыганства, чем даже в книгах по менеджменту. Но есть, во-первых, есть редкие бриллианты, действительно, в которых, опять же, тебе рассказывают здравый смысл какой-то. Вот. А во-вторых, даже самая дурацкая вот такая книга в какой-то если ее читать в правильный для тебя момент, она может как-то хорошо на тебя повлиять. То есть там условно есть тоже очень популярная книга, в принципе, неплохая, Джен Синсера написала. Не буду говорить ее название, оно там такое, типа, забавное, но я не буду его говорить. Джен Синсера, вы там поймете.
Знаете, что делать.
Да, да. Она довольно простая, очень очевидная, но мне она просто попалась в очень подходящий момент, как вот когда она была мне нужна, и классно на меня повлияла. Вот, то есть, опять же...
Мне теперь давай. Вот наши слушатели-то могут загуглить, а мне нужно ждать окончания выпуска. У меня столько догадок, если честно.
Не-не-не, там, по сути, тоже как быть счастливым, знаешь, вот эта вся история.
А ты знаешь, интересный еще факт, что достаточно, ну, какой-то процент людей, которые писали вот эти вот книги по самопомощи, они как бы в какой-то момент, ну, к примеру, там есть какая-то книга там, «Как обрести друзей».
Угу.
А автор этой книги в итоге он как бы закончил свою жизнь в одиночестве.
Ну, я что-то или такое там, слышал, да. Да,
да, как завести идеальные отношения, да, что там женщина или мужчина, которую кто-то написал, не помню, они там развелись, и какие-то были последствия. Ну, и много таких историй, где авторы книг по самопомощи сами же оказались вот в этой вот ситуации, угу. в которой им нужна эта книга как раз-таки.
Ну, да.
С негативными последствиями все эти истории были.
Да, ну, в общем, опять же, я бы советовал не относиться с предубеждением вот к тому, что если это там вот такая книга, она плохая.
Любая книга, ты не узнаешь, пока не прочитаешь.
Да, то есть не нужно относиться с предубеждением в идеале вообще ни к чему. То есть все нужно пробовать самому. Но есть все-таки определенные границы. Опять же, они есть у каждого человека свои. Поэтому в теории можно пробовать все, а там дальше уже каждый руководствуется чем может и хочет.
Да. Ну, помимо книг о самопомощи, есть еще ряд других вещей, которыми можно заниматься для того, чтобы бороться там с жизненными проблемами. Раз мы говорим о работе, там, об айтишке, про выгорание, да, там есть психологи, с которыми можно работать. И, кстати, во многих компаниях есть там те или иные способы связаться там с психологом, где-то доплачивают, где есть какие-то программы, там, не знаю,
там
разные сервисы.
Да, сейчас же куча разного. Много всего, да, да.
Брать отпуск. На самом деле, я вот столкнулся с проблемой в нескольких местах работы, что люди не умеют брать отпуск. Они не умеют и не хотят. Как бы у меня с этим проблем точно нет, я обожаю ходить в отпуск. Но есть люди, которые работают и выгорают. Да, и для того, чтобы книги о или для самопомощи...
О, да.
Что-то, для того, чтобы быть в нормальном рабочем состоянии, в ресурсном, нужно ходить отдыхать, можно ездить там, не знаю, в поездки в какие-нибудь.
Гулять.
Да, гулять, просто вот выйти, вместо того, чтобы сидеть час обеда на работе там за компом, опять же,
угу.
выйти на улицу, пройтись, за угол там кофе купить, угу. попить, пообщаться с коллегами. Ну и, наверное, такой главный враг людей с выгоранием – это работа в нерабочее время.
Ну, опять же, это индивидуально, но в целом,
ну, да. Нет. Это индивидуально зависит от работы, но на выгорание это все равно влияет в большей степени, чем все остальные факторы.
Ну, да,
если все время работать, выгорание придет просто раньше. Вопрос, какой запал, какая мотивация, какие ресурсы у этого человека. Но вот работа в нерабочее время продлевает, приближает выгорание. Вот.
Да.
Так что, если вам пишут после 6, это не значит, что не нужно отвечать, но как бы по опыту 97-95% вопросов спокойно ждут до завтра. Если у вас там не упал сервак, не горит какая-нибудь задача, которую нужно было сдать месяц назад и так далее.
Ну, обычно так всегда и происходит, но бывает, что не происходит все-таки.
Ну,
да.
Эти такие задачи тоже могут подождать некоторые. Ну, в общем, книги о самопомощи – это хорошо. В некоторых моментах, да, иногда это может вообще как бы не помочь пойти в другую сторону. Главное внимательно выбирать. Ну, в принципе, как и все остальное. Лучше да. себя до такого состояния просто не доводить.
Да, вовремя контролировать, что ты да. не скатываешься в непонятное. Подытожим?
Да. На самом деле мы очень много всего наговорили. Но что я могу сказать? Что книги читать в целом это хорошо, главное очень правильно выбирать, что тебе нужно книги и в какой читат. Момент книги читат, курсы проходит, вот. Но не все книги хороши, не все да. книги нужны. Лучше погружаться в контекст, чем изучать что-то, что может когда-то условно, абстрактно пригодиться, угу. потому что это не запомнится.
Да. Ну и еще дополню, получается, отжимания нужны.
Да, как же. И мотивацию поднять.
Да, да. Менять вид своей деятельности, чтобы не выгорать, обязательно отдыхать от работы и желательно, опять же, если вы работаете за компом, отдыхать не за компом. Хотя бы за консолькой, да? Ну, на диванчике.
Да, пока консоль, Steam Deck, что угодно.
Да,
ну, это
да,
для нас да. отдых, окей. Ну, вообще в идеале выйти и заняться просто... Ну, и сидеть дома и заняться любимым хобби.
Да, минимальные физические нагрузки, раз уж мы уже, пошли по
просто
каким-то да, советам по здоровью. А, ну и всегда держать хорошее настроение. Как да. говорится, кто грустит, тот...
Тот, кто знает, тот не знает. Слушает подкаст «Полный оптимизма», знаешь ли.
Тоже верно, вот. Хорошо сказано.
Да, ну, я думаю, что на этой оптимистичной ноте мы можем прощаться. Сегодня с вами были, как обычно, я, Никита.
И я, Николай.
Да, и это был подкаст «Полный оптимизма». Всем пока, подписывайтесь и смотрите нас на всех площадках. Пока.
Пока.